Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня утром главного события дня ждала вся страна с нетерпением. Особенно ждали дети в школе, которым пообещали, что придет Владимир Путин. Но оказалось, что процесс затягивается. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
С нами Андрей Колесников, аналитик фонда «Карнеги», с которым мы вместе ждали, когда же это случится, когда придет Владимир Путин к детям, когда он скажет важные, самые главные слова на этом открытом уроке. Все это мы представляли, да, Андрей? Вот, например, как линейка, что-то такое, школьный класс. Вот как вы себе это представляли, должно произойти?
Я, честно говоря, думал, что он в класс войдет, да. А оказалось все гораздо серьезнее.
Мы просто ахнули, когда это все оказалось. Ну вот мы вам рассказываем, уважаемые слушатели, зрители, как мы ждем, когда же он войдет в этот класс. А по ходу мы смотрим, как ходят в классы другие политики. Тут я должна сказать, что пришлось обратиться к иностранным политикам, к зарубежным, потому что своих не показывали, Андрей. Вот впервые, помните, когда в новостях все время Сергей Миронов вошел в класс, Владимир Жириновский посетил такую-то школу?
Поперед батьки, в школу не входи.
Не входи, совершенно верно. Никто не мог войти поперек батьки в школу. Вошел один человек в другое учебное заведение, мы о нем поговорим, параллельно с президентом Украины Петром Порошенко вошел в МГИМО Сергей Лавров. Это единственное, кому было позволено, потому что это не школа, он конкуренции не составляет Владимиру Путину с этими своими МГИМОшниками вечными, перед которыми он всякий раз выступает. Поэтому можно было. И нам пришлось в интернете, на Фейсбуке, в прямой трансляции Фейсбука. Вот мы сейчас вам будем кое-что показывать. Качество даже будет не очень хорошее, но вы нас простите, потому что это Фейсбук. Смотреть, как общается, как открывает в Харьковской области школу, новую передовую школу европейского типа Петр Порошенко. И вот я хочу рассказать вам, потом для сравнения будем сравнивать, какие слова он говорил первоклассникам. Но вот в частности он сказал, что твердо убежден, что дети-первоклассники будут жить в Европейском Союзе точно, в Украине, которая будет членом Европейского Союза, говорил глава государства. Вот мы вам просто не даем прямую трансляцию, потому что это все-таки он по-украински говорит, а я говорю, перевожу сейчас по-русски, и добавил, что все сегодня он делает для этого. И также он сказал, что как ни пыталась Россия отторгнуть Украину от Европейского Союза, у нее это не получилось. Отметил, что все это происходит в условиях войны и агрессии. Государство демонстрирует, что война не является препятствием для проведения реформ. А также сказал следующие слова. Говорят, народ теряет себя, когда только жнет, а не сеет. История для нас, украинцев, складывалась так, что часто кто-то пожинал нас, но мы упорно сеяли, поэтому выжили и победили. Пусть каждая построенная школа, каждый новый современный класс станут зернами, которые дадут щедрый урожай в сердцах и умах наших детей, сказал Петр Порошенко. Ну вот поэтично, согласитесь, Андрей.
Спичрайтерские находки.
Да, спичрайтерские находки. Но про Европу это было, вот, вы знаете, сильно сказано, потому что при всех претензиях Петру Порошенко, нынешних, которые есть у украинцев, в Европу он страну ведет последовательно, согласитесь.
Ну, по крайней мере, это реалистичная цель. Понятная цель. И, в общем, если бы президент, абстрактно президент Российской Федерации, сказал бы мне, как гражданину России, что наша цель – это Европейский Союз и жизнь по-европейски, я бы воспринял это хорошо. А наш президент на форуме «Россия, устремленная в будущее» давал некоторые такие абстрактные задачи молодежи, причем не школьные, там же были и студенты, и старшеклассники, я так понимаю, люди серьезного такого возраста. Это та аудитория, с которой он сейчас чаще всего общается, потому что готовится электоральное мясо, назовем его так, думаю, что уже к 2024 году. Это один из признаков, по которым можно судить, что, в общем, вот этот режим, он хочет жить, если не вечно, то очень долго.
Да, это мы забежали вперед, что там будут взрослые. Мы-то ждали маленьких, как у Петра Порошенко. Да. Поэтому мы давайте досмотрим. Вот представьте себе, что вы вместе с нами ждете это выступление Владимира Путина. Но пока смотрите, как закончил свое общение с малышами Петр Порошенко. Вот вы сейчас увидите довольно любопытные кадры.
Солнце на Западе, солнце на Западе, солнце на Западе, солнце на Западе, солнце на Западе.
Ну вот для тех, кто слушает нас только по радио, я пишу, что он раздал детям ножницы. Он такой поднос с ножницами, он каждому ребенку, каждому желающему раздавал ножницы, они все вместе перерезали эту ленту. Но вот он не делает ставку на электорат, который будет голосовать за него там через 2 года или когда у них выборы. То есть решил, что вот ограничится маленькими.
Ну да, это обычный пиар. В общем, хотя детям такого возраста я бы ножницы не давал все-таки. Осторожно.
Да ладно, ну они же пойдут на уроки труда, будут цветочки вырезать. Нет, нет, тоже ну ленточку верно, перерезать.
Да. Я думаю, что
пора учиться.
Да.
То есть, может быть, даже первый урок труда он преподал.
Согласен.
И вот мы посмотрели эти кадры. Вы потом поймете, какой разительный контраст, какой мы пережили, как зрители, контраст между тем, что случится в Ярославле с Владимиром Путиным. Но пока параллельно смотрим, вот ровно в эти же минуты, как встречается со студентами МГИМО Сергей Лавров и что он им говорит, какие важные слова. Слушаем.
Не секрет, что определенная часть того, что принято называть политической элитой Запада, не нравится. Им не нравится наша самостоятельная политика. Там хотели бы иметь дело с Россией, которая послушная, готова идти на уступки во вред себе. И отсюда стремление наказать нас, наказать, по сути, за то, что мы отстаиваем свое законное место в международных делах, законное место в мире. Вы наверняка знаете, как это происходит. Попытки такого наказания используются различные инструменты сдерживания, санкции, информационные войны, нацеленные на то, чтобы наши принципиальные подходы к различным международным проблемам извратить и опорочить наш курс в международных делах.
Ну вот, Андрей, вот сидят студенты МГИМО. Вы считаете, они всю эту... Не знаю, слово даже подобрать, что Россия страдает за свою самостоятельность, стремление к какой-то независимости, вот санкции за это. Они все это всерьез воспринимают? Им ведь положено по их студенческой работе, по их студенческой необходимости сдать экзамен. Я бы так это сформулировала. Воспринимать все это всерьез.
Ну, знаете, студентам МГИМО, ничего плохого не хочу сказать про этот вуз, он разный, но в последнее время он сильно идеологизирован, индоктринирован, хорошие люди оттуда выпадают, серьезные профессора там уже не работают, ну и так далее. А студент МГИМО в советское время – человек с заведомо раздвоенным сознанием. Думает одно, говорит другое, делает третье. Это еще и свойство дипломата, советского на самом деле. А вот сейчас это все вернулось. Вот сидят люди с раздвоенным сознанием, прекрасно понимают, что вот это они должны говорить в стенах университета, что они там думают, они могут держать при себе, а может быть, они так и думают. Потому что индоктринация – вещь такая серьезная. Это, в общем, интоксикация организма и мозгов происходит.
То есть вот эти молодые, которые там сидят, вы допускаете, что они действительно считают, что Россия страдает за свою независимую самостоятельную политику, что все эти санкции поэтому?
Часть из них наверняка. Часть из них наверняка, но часть, я вот в публичном эфире не буду раскрывать, значит, фамилии и так далее. Я недавно познакомился со студентом МГИМО, который тайно от своего начальства очень интересовался тем, как по-настоящему работают вот think-tanks, то, что называется, аналитические центры, потому что он понимал, что в МГИМО и в тех местах, куда его направляют на практику, в интернатуру, он этих знаний не получит. Есть и такие ребята, очень симпатичные, очень грамотные, очень умные. Вот. А что касается Сергея Викторовича Лаврова, значит, он когда-то был заместителем министра иностранных дел, министром был Козырев. Если бы сейчас у нас была Россия того типа, какого она была в 90-е годы, демократическая Россия, я имею в виду, и он бы был министром иностранных дел демократической России, вполне могла так судьба повернуться. Он бы говорил абсолютно другие бы вещи, с той же убежденностью, той же самой аудитории. Аудитория также бы кивала и воспринимала это как должное, как генеральную линию партии и правительства. Все.
Ну, конечно, есть люди, которые знают его в те годы, и они ничего понять не могут, как такое может быть, такой свойский, такой свой ментально. Играет на гитаре, курит, и не просто там играет на гитаре, курит, еще и говорит то, что приятно и приятно слышать и согласно, сообразно тем мыслям, которые вот этот собеседник доносит до него, он говорит, либерально, демократично, и вдруг вот такое.
Вот Очень трудно, конечно, оценить, что происходит в чужой голове, но мне кажется, что вот Лавров-то, в общем, не очень верит в то, что он говорит на самом деле все последние годы.
Но выглядит вполне убежденным, по крайней мере, трактовщиком, ну, проводником линии партии, правительства. Ну и, наконец, мы переходим к главному событию дня. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы вам сообщим, уважаемые слушатели, какой вопрос мы задавали сегодня прохожим. Мы спрашивали, какой предмет школьный мог бы преподавать Владимир Путин. Мы познакомим вас с результатами и опроса на улице, и нашего твиттера остроумного. И звоните нам, пожалуйста, по этому телефону и делитесь своими впечатлениями от этого первосентябрьского дня. Итак, что происходит, Андрей? Мы с вами наконец-то дождались к 2 часам. То есть уже дети, наверное, все первоклассники ушли по домам, средние классы ушли пообедать. И только вот эта группа взрослых людей, взрослых ребят, огромная, гигантская группа, вы будете видеть их на фотографии, разделенная по квадратам, и одежды, то есть там вы обратили внимание, да, что каждая группа сидела, какое-то было ощущение открытия Олимпиады, да, вот от всего этого.
У меня было ощущение встречи Муссолини где-нибудь там вот в 30-е годы в Италии, вот, когда все построено, все выкрашены в разные цвета.
Выкрашены в разные цвета, вдруг открывается огромный зал, вот чтобы вы представляли, кто не видит, мы перед нашими глазами около 2 часов дня открывается зал, в котором по секторам сидят молодые люди, вот одни в красном, другие в фиолетовом, третьи зачем-то в желтом, четвертые в оранже. Обязательно, чтобы вот этот сектор был представлен одной одеждой. Как-то так получается. И трое взрослых, там все время показывали очень смешную троицу. Это Сергей Кириенко, это исполняющий обязанности Ярославской области, его фамилия Миронов. И с ними сидел центральный уполномоченный Беглов, представитель президента в Центральном округе. И вот они втроем сидели, такие важные, важная такая тройка, и Путин сначала среди молодежи, потом он вышел на трибуну, и мы наконец-то вам, ну, маленький фрагмент выступления. Ну и, конечно, все оформлено, что, боже мой, это сцена, этот зал, то есть там никакого сравнения с этим несчастным двором украинской школы.
Деньги налогоплательщиков.
Да, деньги налогоплательщиков были вот пышным цветом, расцветали у вас перед глазами, экраны. Дима Маликов зачем-то. Вот, помните такой был?
Публичная фигура, да.
Публичная, в смысле, шоу-бизнесе.
В шоу-бизнес, так это и есть шоу-бизнес, на самом деле. Просто государственный шоу-бизнес. И главный шоу-бизнесмен, собственно, и выступал сегодня с трибуны.
Ну, вот с ним конкурировал Дима Маликов на этом поприще.
Он его модерировал.
Модерировал, да, другого шоу-бизнеса. И он, Дмитрий Маликов, все это дело, Дима Маликов, вот так в сценической жизни зовут, показал фильм «Россия. Будущее». Это же вся называется, весь открытый урок назывался «Россия, нацеленная в будущее». И вот что сказал Владимир Путин, мы можем наконец-то вам показать.
За эту 1000 лет наши предки, поколения, которые жили до нас, предприняли колоссальные усилия для того, чтобы наша страна стала той державой, могучей, великой державой, какой она является сегодня. Вышла к Тихому океану, добилась огромных результатов в науке, в технике, в образовании. Есть страны, где, скажем, которые по количеству населения несопоставимо больше нашей страны. Ну, несопоставимо просто. Есть страны, государства, где технологии, современные способы управления гораздо эффективнее, чем у нас. Но возникает вопрос, если мы существуем более 1000 лет и так активно развиваемся и укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. И это что-то, это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего человека, русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая апассионарность, о которой Гумилев говорил в свое время, которая толкает нашу страну вперед.
Ну вот, впечатлил, наверное, молодое поколение подрастающих.
Ну, наверное, да.
Стимулировал.
Просто если это поколение изучает историю хотя бы в школе, даже хотя бы по сколько-нибудь единым учебникам, оно, наверное, кое-что знает про эту тысячелетнюю историю Руси и России, и Российской империи. Ну, в общем, страна устойчиво отстает. страна, развитие в кавычках страны описывается словами «догоняющее развитие». То, что происходило 70 лет при советской власти, тоже достаточно такой противоречивый период. Вот эта вот гордость за темные страницы прошлого, это вот монополия на историю, на ее интерпретацию, это вот способ управления умами, это способ манипуляции умами. И Путин это использует. Опять, не знаю, он встречается с молодежью, он использует слова «суверенитет», рассказывая о том, что другие нации, ну, в общем, лучше развиваются, но у нас зато тысячу лет есть вот, какого-то развития. Это совершенно загадочная идеологема. Я не понимаю, кого она может поднять на подвиги. Вот здесь какие-то недоработки и спичрайтеров, и идеологов. Вот он цитирует Льва Гумилева, который фигура весьма неоднозначная, с этой самой пассионарностью. Не знаю, пассионарность, она описывалась немножко о других. Пассионарность, она была присуща, согласно Гумилеву, немножко другим народам, насколько я помню его труды. В общем, все это выглядит достаточно странно. Но главное, что вот акцент устремленности в будущее, он делается на технологических новинках, технологических достижениях. Вот сказки дедушки про полеты на Марс и беспилотники, которые он рассказывает достаточно уже взрослым ребятам, которые, если по-настоящему изучают твердые науки, должны, в общем, что-то такое понимать, что вот эти вот все сказки, это, ну, не бред, конечно, но это просто очень поверхностный разговор. Мне кажется, это вот не та тональность работы с молодежью, которая вот нужна. Они воспитывают каких-то, простите меня, баранов, которых действительно можно покрасить в разные цвета и выпустить вот этими колоннами. Как на это смотрит Кириенко, я не могу понять. Человек, который был, в общем, достаточно серьезной фигурой в конце 90-х годов, что-то такое понимал. Я понимаю, там Беглов, я понимаю, Дмитрий Миронов, Ярославская область, охранник, генерал. Значит. Ну, вот это все выглядит чудовищно, и действительно есть ощущение, что они просто готовят себе электорат управляемый. А Путин постепенно превращается из отца нации в дедушку нации. Он рассказывает сказки. Вот как дедушка Ленина был, да, вот рассказы Бонч-Бруевича, я помню, с детства, да, «Общество чистых тарелок». Приходит Ленин к детям, говорит, а вот давайте вступать в общество чистых тарелок, потому что у вас суп в мисках остается, это в 20-е годы суп
в мисках остается. А давайте посмотрим, что на дне тарелочки.
Вот это вот тоже вот это вот все рассказы. Медведев, который приходит и говорит про развитие IT-технологий.
Нет, подождите, Андрей, еще одну путинскую параллель вы разве не расслышали? Вы помните это советское «вместо сердца пламенный мотор»? А теперь вместо сердца ядерный реактор. То есть все-таки параллель. Вот он подхватывает из прошлого вот эти вот образы и модернизирует их в соответствии с ядерной доктриной Российской Федерации и детям в голову.
Да, это абсолютно идеологические парадигмы 70-х годов. Они тянут эту молодежь в прошлое, а не в будущее. И вот эта бесконечная устремленность в будущее, поиски образа будущего, все кинулись его искать, происходит от того, что нечего предъявить в настоящем. Давайте займемся будущим, вот давайте вот 40-50 лет нормально, вот пофантазируем чуть-чуть, отвлечемся от сегодняшнего дня, в котором нет ничего. Вот эта вот гордость тысячелетней истории, плюс давайте устремимся в будущее, полетаем на Марс, а сегодня, ладно, не будем это обсуждать, но это не разговор.
Важную мысль он хочет донести до подрастающего поколения, чтобы они в будущем, не мысль, а образ, чтобы они в будущем видели его. То есть вот он себя хочет ассоциировать с этим будущим. Ну,
разумеется, кто им тарит дорогу туда? Тарит тот человек, который стоит перед ними. И на сцене был совершенно потрясающий персонаж. Я не знаю, это драматургия кем-то разработана, хотя я предполагаю, что это было спонтанно. Юноша, которому якобы там кто-то предлагал работу в Силиконовой долине, значит, это звучало, конечно, очень громко. Я думаю, что, может быть, что-то ему и предлагали, но не слишком серьезно. Но он увидел Путина в ходе прямой линии, был так им очарован, что сказал себе, нет, я все-таки вот в Силиконовую долину не поеду, лучше
сказал,
здесь. В ходе прямой линии.
Он увидел Путина, вот я еще раз хочу подчеркнуть для наших слушателей, которые не верят, наверное, своим ушам. Молодой человек увидел Путина на прямой линии и сказал, что я полюбил свою страну. Это моя страна. Он про страну сказал. Вы помните эти страшные квартиры, которые показывали в этой прямой линии, эти страшные мусорные, жуткие мусорные свалки? И вот почему-то ему полюбилась его, как это, родина, хоть она уродина, но она мне нравится.
Нет, она не уродина, она вот воплощена. Вы помните, Володин сказал, Путин – это Россия, Россия – это Путин. Вот он.
Но ему понравился Путин, а заодно Россия.
Да, это называется культ личности уже в таком вот значении, вполне советском абсолютно.
Да, да.
Мы, мальчик был предъявлен. Путин немножко смутился, но пожал ему руку. Как-то вот. Товарищ Сталин тоже был против своего культа, как известно.
Я немножко вернусь, переброшу мостик на 2 часа раньше нашего с вами смотрения этих замечательных персонажей и дополню, что студентка МГИМО сказала Сергею Лаврову: «Сергей Викторович, я так счастлива, что я вижу вас сегодня этим утром. Вы сделали мое утро», только она так не сказала, англицизм не использовала, что «спасибо вам, что вы говорите с нами этим утром». Вот. Солнце встало. Но у МГИМО своя, соответственно, свое солнце, а у этих свое.
Ну, вот, да, это действительно выглядит непристойно, несовременно, между прочим, а очень архаично. Эта Россия, устремленная в будущее, она использует штампы, принадлежащие чрезвычайной архаике такой, крайне с неприятными ассоциациями с авторитарными, тоталитарными режимами. Вот то, что предъявляется действу в Ярославле, ну, вот, правда, это сильно напоминает фалангистов в Испании. Это сильно напоминает то, что происходило в Италии до войны. Стройными рядами, корпоративное государство, все в ячейках, все построены, со всеми, значит, идет разговор вождь нации. Это все от кризиса идеи, от того, что нет развития сегодня, от того, что нужно отвлекать людей каким-то абстрактным будущим. Вот это все вот нынешняя, сегодняшняя, ну, в том числе предвыборная политика, хотя на самом деле не в выборах дело.
И отвлекать абстрактной женщины, о которой мы еще поговорим, на тему абстрактной женщины и отвлечения ею. Нам звонит Константин из Израиля. Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер, Леночка.
Мы очень ценим, что вы нам дозваниваетесь, только, пожалуйста, не ругайтесь, хорошо?
Я надеюсь, что не позволял.
Постарайтесь. Ну вот, да, вот с лексикой аккуратнее, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Слушаюсь. Леночка, так, дело в том, что есть гениальная арабская пословица, которую, видимо, господа Путин, Медведев и Лавров не знают. Она означает: сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Вот дело в том, что... Но вопрос когда? А когда, история не знает. История — это не математика. Вычислить трудно, но однозначно, что это наступит. В любую секунду.
Да, спасибо,
наступить.
Константин, спасибо. Но вот у нас пример перед глазами живой с Андреем, что слаще стало во рту у молодого человека от того, что Путин говорил там халва, не халва, от того, что от самого факта говорения Путиным ему стало настолько сладко во рту.
От самого факта прихода Лаврова. Понимаете,
да.
Это опять же описывается,
от самого факта прихода Лаврова.
Описывается в терминах другой эпохи. Сегодня праздник у ребят. Ликует пионерия. Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлович Берия. Вот это абсолютно вот в этом жанре.
Да, вспомнилось. Вы знаете, мы сейчас посмотрим, у нас такая начинается веселая часть программы. Я не видела опрос прохожих, потому что передо мной твиттер лежит с ответами, поэтому мне уже заранее весело. Но посмотрим ответы прохожих на Московской улице. Вот наш корреспондент спрашивал их: как вы считаете, какой предмет в школе мог бы преподавать Владимир Путин?
Какой предмет в школе мог бы преподавать Владимир Путин? Ой, ну я думаю, что немецкий язык, конечно же. Все же знают, что он хорошо знает немецкий язык и историю, наверное, я думаю. Потому что учитель истории должен в том числе мотивировать, грамотно разговаривать, у него все в порядке с этим.
Ну, географию, председатель общества.
Русский язык. Он знает, как говорить, что говорить и как говорить, чтобы его услышали.
Историю, может быть. Ну, он юрист, в принципе, по специальности, и история ему, думаю, более близка, чем какие-то другие. Но только не литература и не русский язык, например. Это точно.
Политэкономику.
Ну, историю, наверное, скорее всего, да. Потому что, судя по тому, какой он закончил вуз, наверное, логично, что историю как раз он и должен преподавать.
Честно говоря, я бы риторику не проходит сейчас в школе. И про юмор ничего нет. Хотя шутки у него отличные. Может быть, кстати, и публичные выступления, если бы была риторика, ораторское искусство, в принципе, можно было бы, да, рассмотреть. Мне кажется, он мог бы, да, дать советы.
Историю. Потому что он делает историю.
Наверное, все. Особенно физкультуру.
Да, потому что торс хороший.
Ой, это интересный вопрос. История, наверное. Потому что он уже все время делает такие ссылки на исторические факты.
Литературу.
Дзюдо.
Английский, потому что он его знает и разговаривает постоянно на нем. Предположу, что из него превышел неплохой физрук, учитывая его опыт в дзюдо или в каком-то там, вот, в единоборствах.
Тэквондо, спортивный, физкультура. Не, ну кроме этого, конечно, я думаю, что ему подошло политология. И какое у него еще общество знания. И, наверное, как ориентироваться в этой жизни.
Ну вот, вот, Андрей, сначала ваш комментарий к итогам этого доброго уличного опроса.
Ну, смотрите, две главных дисциплины – это история, часть литература. И прав был прохожий, что он все время апеллирует к истории. Он заряжается историей, его легитимность связана с историей. Он же у нас наследник победы Великой Отечественной, чуть ли не лично победил в ней. Вот, все совершенно точно подмечено. Ну и физкультура, да, он очень здоровый человек. У него есть торс. И люди, в общем, очень по-доброму это все воспринимают. Да. И воспринимают, акцептируют ту историю, которую им рассказывает Путин.
Да, да.
Потому что он может преподавать риторику, он действительно в риторике очень силен. Надо отдать ему должное, он очень хорошо коммуницирует с разными аудиториями.
То есть, смотрите, они действительно думают, что он профессионально может преподавать историю, потому что он занимается трактовкой некоторых исторических фактов. А раз он ею занимается, значит, он трактует их верно, он не может их трактовать неверно.
Абсолютно. Главный историк в стране это Путин.
И Сталин еще был.
Сталин был автором, ну, как бы автором краткого курса истории ВКПБ. Мы, в принципе, не имея кодифицированного краткого курса истории России в сегодняшнем виде, мы примерно знаем, что про нее думает Путин. Мы, народ Российской Федерации, и интерпретируем историю в соответствии с теми канонами, которые этот самый Путин предлагает.
Мы послушаем, что нам сейчас скажут наши слушатели по телефону, а потом наши зрители, а потом я вам почитаю твиттер. Александр из Саратова, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена, добрый вечер, Андрей. Смотря сейчас программу в прямом эфире, знаете, я испытал такое двоякое чувство. Первое – это радость от того, что в Украине, несмотря на все те события, которые происходят там уже на протяжении 3 лет, все равно дети находят в себе силы, да, радость, радоваться Дню Знаний. А с другой стороны, огорчение, потому что пропаганда нынешнего режима уже направлена непосредственно на российских детей. Да? То есть это мне лично напомнило чем-то историю Гитлер-Югента. Да? То есть прославление вождя, прославление будущего, только будущего чего? Действительно ли России или будущего нынешнего режима?
Понятно.
Очень горько, да, смотреть на это, горько смотреть на отчасти это показуху, которая происходит и в школах, и в наших вузах. Надеюсь, что рано или поздно эта ситуация исправится. И наши дети, которые являются нашим будущим, смогут взвесить, да, и понять, что хорошо, что такое хорошо, да, и что такое плохо.
Спасибо. Да, это, да, спасибо большое. Это очень интересно. Он же очень, он несколько провел встреч с детьми, вот много, вот как-то так плотно.
Тавриды.
Всякий раз я смотрю на этих детей и думаю, как они все это воспринимают. Потому что дети, которых я знаю в реальной жизни, школьники, старшие школьники, они очень скептически воспринимают эту персону. То есть, если честно сказать. А вот как вот те, которые вступают с ним в непосредственный контакт, я уж не знаю.
Во-первых, страна большая, дети разные.
Да.
Значит, согласно социологическим исследованиям, молодежь одна из самых конформистски настроенных групп, потому что ничего, кроме Путина, они за свою жизнь не видели. Много конформистов. И потом Путин харизматичен, и в личном общении, возможно, он вызывает какие-то, так сказать, положительные эмоции у людей, которые собраны в этих всех тавридах, которым помогают запустить их проект. А уж если у тебя появилась возможность что-то такое сказать Путину, он проект одобрил, значит, вы помните, во время тавриды было сказано про народные промыслы. Теперь с этими народными промыслами все носится и норовят их запустить заново.
Это очень интересно было. Вы знаете, тот же момент, мы вернемся в прошлое, в недалекое совсем, в эту тавриду, когда молодые люди говорили ему о своих там успехах, о своих проектах, и он все время говорил: вам Вам денег дать? Вам что нужно-то? Что вам? Он как бы даже не очень понимает, когда с ним говорят бесплатно. То есть он все время ждет и хочет, собственно говоря, поделиться. Он хочет, чтобы от него осталось ощущение волшебника. Я помню, как он просто душу вынимал из какой-то девушки, которая ему подарила там какого-то там, я не знаю, чебурашку. И он говорит, ну, чебурашка, дело хорошее, ну, день, ну, что вам нужно? И она, ну, никак, ну, категорически она не колется. И тогда он говорит, кто там ее ставил, этот, господи, как их главный-то в Крыму сейчас? Симферопольский-то этот.
Ну, да, есть у него фамилия.
Заклинило. У него есть фамилия, ну вот такое вот. Не квадратное лицо. Ну, господи, нам подскажут наши слушатели. Короче говоря, сейчас вот как раз Евгений из Свердловской области. Вы, пожалуйста, нам подскажите, но я доскажу эту сцену. И он поручает Аксенов. Господи, Аксенов, да, что-то, да, нас действительно переклинило. И поручает Аксенову все-таки выяснить, что им нужно, и дать им что-нибудь. То есть вот такой вот подход у него практически. Он не понимает, как это вот у него не попросят, надо что попросить. Ну,
я еще вклинюсь перед нашим слушателем. Ведь, приехав в Ярославскую область, Путин еще ряд дворцовых вопросов решил. Он обозначил свое позитивное отношение к исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Миронову, у которого, очевидно, есть много проблем, возможно, с местными элитами. Он показал, что он его поддерживает.
Да.
Он, конечно, передал ему зеленую папочку с жалобами на всякие недочеты и недостатки в Ярославской области. Ну, пожурил, но сказал, ну, вы же решите вот эти вопросы, вот вам папочка, вы их и решаете. Это вот многовекторная политика. Он и с молодежью пообщался. Он и показал там, кому надо, что вот Миронов, хоть и неопытный губернатор, но вот с большим будущим я его поддерживаю. И так далее, и тому подобное.
И посадил его между Кириенко и Бегловым так почетно. Вот высадил их втроем.
Да, так что здесь много месседжей, как всегда. Все, да, считывают, прочитывают, расшифровывают эту азбуку.
Да, то есть этот свой. Короче говоря, этот свой. Евгений из Свердловской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу рассказать. У меня сегодня внук пошел в первый класс.
Так.
И, как бы это сказать, отношения родителей, вот я с ними разговаривал, у меня дочь, там, сын есть. Когда я сыну говорю, сын мне говорит так: папа, успокойся, Путина перемолит цивилизация. Она всех перемолола. Не злись, ничего, это будет. Я слушаю его, думаю, ну, благоразумный человек.
Внук и говорит, что Путина перемелет что?
Нет, не внук. Это внук из первого класса пошел. А это сын говорит. Сыну-то уже 30 лет. Это, говорит, не беспокойся, будет Путина, говорит, перемолит цивилизация, от него плохо останется, а? Дочь-то, а там еще есть племянник. А племянник говорит, так с ним пойдем, мы разговариваем, все, говорит, так он же, говорит, все врет. Я говорю, успокойся, не кричи. Он же, говорит, в это никто не верит, что ли? Я говорю, почему видит? Почему никто на это не обращает внимания? Такие вот разговоры среди молодежи.
Понятно. Спасибо. Отметили 1 сентября, понятно. Ну, то есть не везде доверяют Владимиру Владимировичу. Какой вывод мы еще другой можем сделать?
Это частно, в частных разговорах.
В частных разговорах не доверять. Ну вот, и теперь вот я как раз и покажу вам, уважаемые слушатели, зрители, как отличается наш опрос на улице от частного твиттера, в котором нам пишут. Итак, мы задавали тот же самый вопрос нашей аудитории. Какой предмет мог бы преподавать Владимир Путин, который вот стоит на трибуне и дает открытый урок молодежи? Итак, мы начинаем читать. Первое. Искусство коррупции, история и практика преступного мира, глобализация и систематизация преступных отношений, международные отношения и мафиозные структуры, их слияние, взаимодействие и противостояние, организация международного терроризма, тактика и стратегия ведения гибридных войн, искусство манипуляции народными массами и направление их агрессии в нужное русло, методы организации хаоса в экономических и политических структурах других стран, предмет вербовки и подкупа. Конец. Как быстро сделать народ нищим? Такой же есть предмет, предлагают наши слушатели. Вообще новые вводят предметы в школьную программу, Андрей, как видите. Спецкурсы. Дальше. Рейдерство. Математику Путин очень хорошо отнимает с большими буквами. Лапшеведение. История подворотни. Офшорная музыка. Распилинг. Игра в наперстки с избирателями, теорию абсурдизма, феня, азбука зэка, бандитско-русский словарь, история дзю, до Идзю после. Как развалить страну, как стать коррупционером, ненаучную фантастику, физкультуру, есть такой простой ответ, физкультуру, любой предмет, он мог бы, там глагол есть русский, я не могу его в эфире, на любой предмет, даже абсолютно не зная темы, то есть вообще даже не представляю ее, то есть любой. Дальше, начальную военную подготовку, тюремная жизнь по понятиям. Мозгоедство, то там тоже другой глагол, но вот мозгоедство для 10 класса. Историю КПСС почему-то предложили. Основы православной культуры, так сказать. Галероведение и грибное дело. Имеется в виду грести, видимо, к себе. Географию предлагают.
Раб на галерах.
Что?
Раб на галерах.
Раб на галерах и на байдарах. Ну, так, да. Мурку почему-то вот говорят, это значит пение, видимо. Географию, лучше бы он это на доске пририсовывал или отдавал в аренду. Уроки труда или физкультуры. Физкультуру, много физкультуры, кстати сказать, физрук. Информатику почему-то, физкультуру снова. Серьезный ответ, насколько мне известно, Путин имеет юридическое образование, значит, мог бы преподавать право государственное управление. ОБЖ. ОБЖ это у нас...
Основа безопасности.
Основа безопасности чего там?
Жизни.
Жизнь.
Для малышей.
Это для малышей.
Для малышей.
Основа безопасности жизни. Хорошо. Предмет под названием «Как в течение периода 25-35 лет держать страну в нищете». Такой предмет предлагают. Любой. Он ведь имеет знания во всех областях. Тоже уважительный твит. Анатомию, но не в качестве преподавателя, а в качестве учебного пособия. Это вот такой же у нас был ответ на улице, видимо, по поводу его торса, что-то такое, видимо, имеется в виду. Интриганизм, лицемерие и артистизм, и еще цифровую экономику. Он хорошо знает. Он не может преподавать предметы, он может только их красть. Как-то нехорошо отзывается наш слушатель или читатель. Думает... Так вот он о Владимире Путине.
Ну, много всяких предметов, которые связаны с такой как бы...
Со словом «предмет».
Со статьей о мошенничестве, да. Из уголовного кодекса, в которой сидит половина предпринимателей в нашей стране. Ну, это же продвинутая аудитория.
Аудитория очень резко... Вот нет ощущения у меня, что она любит Владимира Путина.
Это аудитория «Радио Свобода» все-таки.
Ну, это аудитория «Твиттера» «Радио Свобода».
Первого канала или... Так что, ну вот, да, такой взгляд на предмет. Ну, везде мелькает физкультура. То есть это ведь тоже это одержимость юностью, да, общением с молодежью. И вот стареющий человек все время подчеркивает, что он еще в силе, что он еще в хорошей форме. А значит, это надолго его присутствие в политике и в жизни будущих поколений.
Да, ему есть что показать.
Поэтому я бы сильно постерегся называть его после 18-го года хромой уткой. Есть разнообразные способы изменения Конституции, есть разнообразные способы назначения на какие-то необычные должности. И, в общем, я бы не прощался пока.
И референдумы есть. Мы же знаем пример Александра Григорьевича соседний. Провел референдум, изменил, отменил, продлил навсегда пожизненно. Но
и всегда найдется, как там в случае с законом об иностранных агентах, какой-нибудь западный пример, где нам скажут, ну, смотрите, Меркель сидит, бог знает сколько, еще там кто-нибудь сидит дольше, чем наш парень, значит, ну, будет он сидеть дальше.
Похоже, что да.
И вот этот весь птичий двор, который сейчас бегает за уткой, пока еще не хромая, он очень внимательно смотрит за тем, как его ноги передвигаются. А Келл не может промахнуться. Вот в этом есть, конечно, некоторая сложность, но он, в общем, даже если он промахнется, может сказать, что это был не промах, а попадание туда, куда, в общем, никто не мог подумать, что можно попасть.
Смотрите, Андрей, значит, с одной стороны ему готовят, вот мы уже видим по нескольким этим акциям молоденьких, вот молодой электорат, а с другой стороны, ему начинают готовить оппонентов. Мы впервые сегодня услышали о том, что ему готовят спарринг-партнеров. То есть его перестали устраивать вот эти коверные в виде Миронова, Жириновского и Зюганова, этих самогонщиков, трио известное, я сравниваю с фильмом известным. И нужен кто-то свеженький, свежая женщина. Почему-то вдруг вот... Как-то по-половому пошли они пути, что надо, чтобы было красиво, чтобы было, ну, вежливо, наверное, со стороны других кандидатов чтобы эта избирательная кампания проходила достойно, деликатно, с учетом того, что это женщина. То есть в этом какой-то, видимо, смысл заложен, и начинают называться даже фамилии этих женщин. Вы в это верите, в эту теорию, которую нам сегодня со ссылкой на свои неназванные источники в администрации обнародовала для всех сегодня газета «Ведомости»?
Нет, ну, газета «Ведомости» врать не будет, я скажу так. И, безусловно, это утечка о мозговых штурмах в администрации. Люди ищут способы оживления явки. Они ее пересушили в прошлые разы. Теперь они хотят немножко оживить, чтобы ощущение легитимности вождя все-таки было более серьезным. Они хотят оживить вообще политический пейзаж, потому что конкуренции никакой нет. Никто эти выборы всерьез выборами не считает. Значит, нужно выставить какую-то конкурирующую фигуру. Но не Навального уже выставлять, да? Но это тоже нелепо вот идти по гендерному признаку, потому что все три кандидатуры, которые сегодня прозвучали в «Ведомостях», это фигуры четвертого плана с незапоминаемыми фамилиями, никто их не знает,
естественно. Я даже еще сказать не знаю, кроме одной.
Они все из зоны влияния «Справедливой России», хотя все разного происхождения, одна дама из даже «Яблока». Очевидно, коллаборационист с режимом, судя по всему. Другая дама, даже не помню, что, чем она там занимается. Это третья дама, которая помоложе, она, значит, возглавляет Национальный родительский комитет. Это все материнство и детство, но почему они должны конкурировать с Путиным? Это путинская колода, это путинская лодка. Я бы на месте администрации президента за это время быстренько ввел бы пост вице-президента, и тогда бы Путин шел в паре с дамой. Известно всем, что он женат на России, но он может ходить там вместе с какой-нибудь девушкой. Тем более, что вот эта девушка, которая Национальный родительский комитет, она ногастая, она такая блондинка в законе, она такая вся из себя. И, в общем, я сегодня залез в Википедию, прочитал ее биографию. Оказывается, начинала свою политическую карьеру в какой-то организации, связанной с Николаем Стариковым, который у нас пишет страшные такие полуфашистские книжки. Да. Так что все с ней ясно, она в обозе.
Которая мучает нашистов в этих лагерях.
Это обозная девушка, которая, в общем, работает в структурах корпоративного государства, вот этого, которого красят все, всякие цвета. То есть как она может конкурировать, извиняюсь, с вождем, которого она поддерживает. Что за глупости? Но симптоматично, что ищут варианты оживления, значит, поля битвы. И вот уже такой дефицит идей, что кидаются вот на все. Да? Вот они скоро студенты предложат в конкуренты Путину. Да? Вот можно от этого паренька, который на него насмотрелся и, значит, убежал из Силиконовой долины, сверкая пятками, значит, в нашу матушку Россию, ремонтировать тут дороги и рухнувшие крыши.
Там была, насколько я понимаю, еще четвертая кандидатура Ксении Собчак, но она категорически опровергла. Она говорит, что с ней это не обсуждалось. Я об этом не слышала. И я очень сомневаюсь, что ее подпустят, потому что девушка очень странный язык.
Я думаю, это тоже отклики... отголоски, точнее, вот этих... Вот идет мозговой штурм, да, человек, который течет оттуда, да, вот он рассказывает, как это было.
Как они обсуждали?
В ходе обсуждения возникает, да, там, допустим, Собчак. Вот такую даму тоже можно было бы, и это логичнее было бы, потому что это человек, как бы, ну, в какой-то степени символизирующий урбанизированный, значит, средний класс, образованный в какой-то степени, да, ну, имидж такой, да. Вот такой человек мог бы, как бы, конкурировать, но не очень сильно, вот в должной мере, может быть, чтобы для того, чтобы привлечь вот этих самых хипстеров, не знаю, городских, всяких шибко умных, там, не знаю, интеллигентов, чтобы они все-таки пришли, за кого-то могли проголосовать. Выставлять, например, там Ирину Прохорову опасно. Она мало того, что может набрать голоса, она может стать еще и реальным противником. Но никто ее выставлять не будет, потому что она не будет играть в чужие игры. В чужую игру сейчас не заманишь никого. Поэтому вот получается так, что есть некоторое беспокойство в связи с тем, что Путин один, а вокруг выжженное поле, ФСО его так зачистило, что, в общем, остается только верный Зюганов, верный Жириновский, верный Миронов, которые уже, ну, им уже на пенсию пора давно, они уже устали, но они вынуждены. Вот в этом обозе продолжать свое путешествие. Собственно, может, как и руководители высших судов наших тоже устали ждать, когда наконец им скажут, вот теперь уже, слава богу, вы можете уйти на пенсию уже в очень почтенном возрасте, потому что Дмитрий Анатольевич у нас не будет уже никаким преемником, ему пора вот должность до его, так сказать, тоже пенсионного возраста освободить. А бедные, значит, Лебедев и Зорькин сидят и сидят. Ну...
Этих лидеров партии могут заставить разве что вместо себя выдвинуть других кандидатов молодых. Но это будет очень жестоко по отношению к ним, потому что Геннадия Андреевича лишить возможности выдвигаться, это просто его убить. Вот просто
убить. Я думаю, они не успеют за это время вырастить смену, не озаботились вовремя. Им бы к 2021 году, к следующим парламентским выборам решить эту проблему. Что они будут с партийной системой делать? Ее нету. Ни одной партии нет в стране. Это все подразделение администрации президента. Эти, как называется, приводные ремни, как Владимир Ильич, которого мы сегодня упоминали, уже называл такое явление.
Кстати сказать, еще последняя партийная история, связанная с Владимиром Путиным, состоит в том, что он будет собирать подписи избирателей за свое выдвижение. Он обязан это делать по закону, если он не хочет идти ни от одной партии. А он, похоже, не хочет идти от «Единой России». Таким образом, он вполне может получить соперника даже от «Единой России».
Ну, знаете, это уж чересчур. Ну, конечно, «Единая Россия» скажет «Единая Россия» быть соперником, она станет соперником, скажет, вот Владимир Владимирович сказал нам быть соперником, мы будем до последнего бороться с ним за его победу. Ну, нормальная ситуация. Это сегодня замечательную колонку написал мой коллега в тех же «Ведомостях» Максим Трудолюбов. Этот режим выдает ужасное или нелепое, или абсурдное за норму. И мы все, не мы все, большинство, на самом деле, начнем говорить, да, ну, это нормально. Нормально, но же выбор-то есть. Вот в Конституции написано. И вот этот обман, заведомый, понятный обман, ну это нормально, он на Западе тоже, в общем, в принципе, там тоже не все чисто, да, и тоже есть всякие там популисты.
Это любимая тема, да?
Да, да. Вот это нормально. Как вот этот Дмитрий Анатольевич Медведев, одна из его любимых фраз, это нормально. Он все время, у него такое слово «паразит» есть. Да все нормально, да. Вообще все нормально, все допустимо. Эта граница допустимого все время отодвигается, красные линии переходятся, там люди арестовываются, да. Не знаю, люди арестовывают ночью там режиссера, да. Нормально, это же как бы следственные органы работают, независимый суд работает, все нормально.
Я вот хочу еще на одну тему обратить внимание вашим и наших слушателей. Она печальная, она трагическая. Она будет обсуждаться сегодня в эфире моего коллеги Владимира Кармурзы. Но я хочу вот на какой момент обратить внимание. Посмотрите, Андрей, интересно, как из года в год, вот я слежу за телевидением очень внимательно, из года в год, 1 сентября, вы никогда не услышите о Беслане. Никогда, ни единым звуком, ни намеком. Вот сегодня у Владимира Путина, он получил такую огромную аудиторию, это роскошное здание, этот экран, этот зал, этот экран, с помощью которого он мог общаться с любыми школьниками любого региона. И не сказать, не вспомнить снова, в который раз не вспомнить. Просто тема табу для всех, для него, для всех средств массовой информации федеральных. Потом наступает 3 сентября, и где-то в новостях покажут, конечно, этот Беслан, как там кто-то что-то скорбит, какие-то шарики выпустят, что маленькие сюжеты, 5-10 минут, отметятся, что, ну да, было такое событие в жизни страны. Вот вы не считаете, что это какое-то гипертрофированное молчание, какое-то просто крайне неприличное, на мой взгляд?
Знаете, вот есть критические умы, да, иронические, а есть цинические. Российский политический класс отличается циническим умом, еще очень короткой памятью. Ведь не обязательно подключать ту же самую Северную Осетию к разговору общероссийскому с молодежью о будущем. Потому что если вы подключите Беслан, вы получите там бесланских матерей, у которых на груди всегда написано «Путин Палач Беслан». Но никто не мешает этим людям, этому президенту, упомянуть одно из самых трагических событий в постсоветской истории.
И детям об этом сказать перед
Катаром. Сказать об этом детям, да. А все это укладывается, в принципе, в логику борьбы с терроризмом. Да. Мы же все время боремся. Мы же боремся с терроризмом там, где-то вот в Сирии. Да. Дело в том, что Беслан – это, конечно, огромная вина этого режима, огромная вина персонально этого человека. Это огромная трагедия, которую трудно с чем-либо сопоставить даже в постсоветской истории. Это дети. Это на поколение травма. То ли это понимают и не трогают, а то ли действительно забыли.
Не может быть.
Ну, вот не
может быть, потому что вспоминают, у них же третьего есть. Этот вот пункт они ставят, эту галочку не поставят, вы увидите. Так чуть-чуть, но поставят. У них все в календарике записано.
Поэтому это событие в постсоветской истории, которое действительно все говорит про эффективность этого режима, про его человеколюбие, про его устремленность в будущее, так сказать. Да? Самая серьезная, может быть, травма, может быть, даже более серьезная для самого вождя, чем Дубровка, происходившая чуть раньше, может быть, даже более серьезная, чем Курск, где вот этот самый цинический разум себя и предъявил. Нация услышала это, она утонула, да? Нация не шелохнулась, не усомнилась в том, что это ее лидер. После этого можно, в общем, все.
Да.
После этого мы получаем вот эти вот 18 лет, сопоставимые с брежневским сроком правления, и все нормально.
Если помните, вот ведь даже какое-то время, 1 сентября, были открыты уроки тогда, они назывались как-то. Вот какое-то время они пытались эту память хоть как-то хранить в сердцах и умах школьников. Называли 1 сентября эти открытые уроки как-то там уроками борьбы с терроризмом, что-то такое было. И потом вот просто как корова языком связала эту тему вообще.
Тема утонула. Они не смогли национализировать тему Беслана в свою пользу.
Да.
То, что не национализировалось, это осталось частной памятью, трагической памятью. Они не смогли это вот, превратить в то... Вот Великую Отечественную войну они превратили в инструмент собственной легитимности, торжества и поддержки, забыв о том, что это трагедия. Прежде всего, во вторую очередь, победы. Здесь не получилось так. Это осталось частной памятью, это осталось оппозиционной памятью, потому что режим ничего не сделал. Он даже не повинился перед этими людьми, поэтому они об этом и не вспоминают. Бессмертный полк национализировали. Обратили в свою пользу, превратили в официальное действие. Профанировали страшно этой самой Поклонской, которая шла с Николаем II. Это вообще, так сказать, отдельный медицинский уже, по-моему, так сказать, случай. Но все работает на режим, тем не менее. А с Бесланом так не получилось.
И поэтому нужно забыть, похоронить еще раз и больше.
Осталось только вот шлейф, остался, что сейчас это три милиционера стоят у ворот практически каждой школы, практически в любом, наверное, уголке нашей необъятной родины.
Ну, это вот так. Стоят.
Ну, поглядывают, да, что они есть.
Поглядывают, ну да, на, по вахту, сторонам, на вахту да. Посадили, ну, да, конечно. То есть остались такие визуальные признаки того, что это когда-то было, но не более того. 1 сентября заканчивается, начинается 2-го. Это вообще-то с какого момента начинается официальная избирательная кампания? Или она уже идет вовсю, как вы считаете?
Она начнется, когда скажут, тогда и начнется.
Когда скажут, понятно.
Ну, конечно, она идет, потому что Путину не нужна никакая избирательная кампания. Он исполняет обязанности президента, вот вам избирательная кампания.
Да.
Он что-то скажет, это избирательная кампания. Он что-то сделает, это избирательная. Он никогда ее не прекращал. Единожды начав, он продолжает эту избирательную кампанию уже 18 лет со слов «мочить в сортире» и заканчивая сегодняшними словами про суверенитет, про ядерный реактор и,
ну, и, да,
и беспилотники, и полеты на Марс.
Простым первосентябрьским прогнозом мы закончим, что в ней продолжат участвовать дети в этой избирательной кампании.
Да, дети готовятся стать электоральным мясом.
До свидания, до новых встреч 1 сентября.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.